Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка.
Как благовествовать с верой в реформатское богословие. Часть вторая.
Ну что, друзья, мы с вами учимся чему? Благовествовать. Вы благовествовали на этой неделе? Или вы ждали, когда вторую часть пройдем, чтобы правильно начать? Ну хорошо, я думаю, что вторую часть мы пройдем сегодня, и вы уже будете иметь убежденность в том, как следует нам благовествовать с позиции реформатской сотериологии. Да? Давайте вспомним коротко, о чем говорили в прошлый раз, и пойдем вперед. Итак, мы с вами верим на основании Писания, что человек по отношению к духовной жизни, к Богу, может находиться в двух состояниях. Первое – это состояние духовной смерти. Второе – это состояние духовной жизни. Переход из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни происходит мгновенно в момент возрождения, обращения, когда человек слышит Евангелие и знает Евангелие, и Дух Святой возрождает его для новой жизни, дарует ему дар покаяния и веры. Если переход происходит так, то все, что нужно духовно мертвому грешнику для того, чтобы ожить, это что? Это Евангелие. Поэтому мы смело благовествуем Евангелие. У нас нет страха, что вдруг мы скажем Евангелие, а грешник испугается и отвергнет его. Правильно? Такого страха у нас нет. Потому что мы верим, что все избранные, они положительно отреагируют на евангельскую весть. Ну, может быть, не сейчас, а потом. Но мы верим, что избранных истиной оттолкнуть что? Нельзя. Если мы стоим на позиции арминианской сотериологии, у нас возникают проблемы. У нас что получается? Человек был духовно мертвый, предваряющая благодать на него повлияла, которой нет в Библии, подняла его на высоту такую, что он может уже, его разум становится свободным, он еще не духовно жив, он еще вроде бы духовно мертв, но разум у него уже настолько свободен, что способен к абсолютно свободному выбору принять Евангелие или отвергнуть. Если мы имеем дело вот с таким независимым агентом, с таким вот свободным умом, то тогда мы и благовествуем по-другому. Мы боимся его Евангелием оттолкнуть и начинаем удалять из Евангелия, может быть, то, что грешникам не нравится. В общем, это два разных подхода. Если мы стоим на позиции того, что человек мертв, ожил, мы начинаем и благовествовать. Нам, собственно, и времени много на подготовку не нужно, да? Я вот очень часто незнакомым людям так благовествую. Вот если ты сейчас умрешь, прям так вот говорю, если вы сейчас умрете, мы сидим с чеком, вот сейчас потолок упадет, говорю, если ты сейчас умрешь, ты в рай попадешь или в ад? Ну, чтобы долго не готовиться. Ну, ответы там долгие, бывают разные, и я тут же говорю, ты попадешь точно в ад, сомнений у тебя быть не должно, потому что ты грешник, и я тебе сейчас быстренько расскажу, я ему должен рассказать Евангелие. Я даже не спрашиваю, хочешь, я тебе Евангелие расскажу? Потому что он что? Он не хочет. Я знаю, что он духовно мертв. Он не хочет и захотеть не может. Это нужно ему сделать прививку, даже против его воли в каком-то смысле. И когда это слово он услышит, тогда будет надежда, что дух его возродит, и тогда это может измениться. Поэтому пока он не успел опомниться, хочет он или хочет, я ему рассказываю, что ты грешник, Христос Спаситель и так дальше, и так дальше. Вот как нам нужно действовать, друзья. Если мы верим, а если мы верим в то, что его разум свободный, ну тогда хочешь, ну, свободный разум. Можно войти? Не хотели ли вы бы примириться с живым и праведным Богом? Свободный разум говорит, подожди, я в поиске, я мыслю. Так, хочу или не хочу, или не знаю. Но с таким грешником мы не имеем дела. Мы имеем дело с духовно мертвым, и мы точно знаем, что он не хочет. Поэтому ему нужно рассказать Евангелие даже вопреки его воле. А если он скажет, что хочет, значит он не понимает, о чем мы говорим. И хочет чего-то другого. И большинство людей, которые ищут религиозность, они просто хотят, чтобы их пожалели. А мы же их не жалеть собираемся, хотя Христос принесет покой. Мы их хотим обличить. И мы хотим сделать им очень неприятно. Евангелие делает грешнику очень неприятно. Что оно сообщает грешнику? Что он грешник, что ты идешь в ад. Я одному человеку рассказываю, директору фирмы строительной, говорит, ну я храм построил. Я ему опять рассказываю уже через несколько дней. Я говорю, ну ты же к христианству не имеешь никакого отношения, ты же вообще ничего не знаешь. Я не знаю, я все знаю, я храм построил. Вот люди какие-то, у них есть свои пережитки, мнения, заблуждения. Поэтому нам нужно рассказать им Евангелие с позиции определенности. И давайте рассмотрим 6 наиболее распространенных неправильных приложений к благовестию, которых следует избегать. Как благовествовать нельзя? Первое такое приложение мы рассмотрели в прошлый раз. Во-первых, благовествуя, не пытайтесь доказывать существование Бога. Кому-то я сказал, он говорит, да это же я этим только и занимаюсь. Я только и спорю, я только и доказываю. Но не нужно этого делать. И мы в прошлый раз рассматривали, если с философской точки зрения подойти, но много есть аргументов, чтобы доказывать, что Бог есть. И космологический аргумент очень простой. Вот часы есть, это говорит о том, что их кто-то создал, да? Мир существует, значит, его кто-то создал. И телеологический аргумент, то есть если мир существует, и у него есть устройство и порядок, это говорит о том, что мир создан для определенной цели. То есть если есть эти часы, это говорит, что их создали для какой-то цели, кто-то собирается по ним определять что? Время. Если есть мир, значит, он создан для какой-то цели. Может, цели вы не понимаете, но цель есть. Если эту вещь бесцельно не создают, то мироздание тем более не создают, правильно? Вроде нам кажется, слушай, ну вот, логично, да, вот оно, вот, ну грешник, кайся. Или моральный аргумент, мы говорим, у всех есть голос совести, человек рождается, и он имеет определенное понимание добра и зла, или онтологический аргумент, у людей есть представление о каком-то великом существе, и во всех народах есть какое-то поклонение. И нам кажется, ну вот, смотрите, сколько аргументов. Ну что, грешник, ты убежден? Почему грешника не убеждают вот эти удивительно мощные доводы логики? Почему они их не убеждают? Может быть, не хватает научных аргументов? И мы можем сказать о втором начале термодинамики и сказать о том, что мир движется от порядка к хаосу. Поэтому для того, чтобы мир появился, должны быть обратные процессы. Хаос должен стать порядком, значит, кто-то должен приложить свои усилия. Почему грешник не убеждается? Потому что наши аргументы слабые? Или почему? Вот почему. Дело в том, что грешник духовно мертв. И пробудить его к вечной жизни может только что? Только Слово Божие. Может пробудить грешника к вечной жизни. Евангелие, Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от философии, от науки, нет, от Слова Божия. Иаков 1:18. «Восхотев, родил он нас чем? Словом истины». То есть возрождение только от Слова Божьего. Мертвая природа человека возрождается только от Слова. Поэтому вы сколько ему не рассказываете аргументы логики, науки, философии, это не значит, что это плохие аргументы, но они не являются семенем возрождающим, они не являются семенем, несущим с собой жизнь. Поэтому он как был мертв, так и останется. А что он скажет на все эти аргументы, мертвый? Он найдет множество лазеек, чтобы их отвергнуть. И вообще, Писание говорит, вот Римлянам 1 глава, стих 19-20, Писание говорит, что все грешники, которые приходят в этот мир, они уже знают, что Бог существует. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, это общее откровение, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы так, что они безответны. То есть грешник приходит в этот мир, смотрите, в каком состоянии. Он приходит в этот мир в состоянии знания о том, что есть Бог. У него есть голос совести, у него есть творение, и все это ему говорит о том, что Бог существует. Даже был такой эксперимент у девушки, которая никогда не видела ничего и не слышала. Ей начали благовествовать, и она говорит, а я знала, что есть Создатель. А как же, ты же не видела творения. Говорит, ну я же понимала, что я существую, что я мыслю, что я рассуждаю. Она там как-то могла писать, и так с ней вели переговоры. Вот, значит, по логике, это когда она уже уверовала, она так сказала. Но до обращения человек подавляет в себе, как здесь сказано в послании к римлянам, подавляет в себе истину неправдую. То есть проблема грешника состоит не в том, что он хочет познать Бога и не может, а в том, что он имеет знания о Творце и постоянно в себе эти знания подавляет. Он похож на мошенника. Вот мошенник украл у вас кошелек, спрятал в карман, и вы ему говорите, смотри, смотри, ты кошелек украл. Какой кошелек? Я не знаю, в кармане у тебя. Не знаю, не вижу, посмотрите, я не знаю, где. Где? Нету. Вот так делает грешник. Он знает, что есть Бог, и он говорит, какой Бог? Не знаю никакого Бога. О каком Боге ты говоришь? Почему грешник так говорит? Потому что он знает, что если он признает, что есть Бог, тогда он будет перед ним отвечать. А он знает не только, что он есть Бог, он знает, что он еще грешник, свою вину. И он не хочет перед кем-то нести ответственность. Поэтому грешнику крайне невыгодно существование Бога. Он имеет достаточно свидетельств об этом, но не хочет их признать. Таким образом, мы не доказываем существование Бога. Мы исходим из этого, как из реальности. Грешник говорит, докажи, что есть Бог, я в него не верю. Я говорю, вы знаете, я поэтому тебе и рассказываю Евангелие, что ты не веришь, чтобы ты поверил. Но доказывать тебе я не буду. Я исхожу из того, что он есть, и что ты грешник, и тебе нужен Спаситель Иисус Христос. Вот это благая весть. Ай, давай поспорим. А спорить я не хочу. Если ты хочешь познавать Слово Божие, давай начнем. А если хочешь спорить, видишь, у нас разный интерес. Ты хочешь спорить, а я хочу, чтобы ты познавал. Мы не можем с тобой сойтись. Так что мы не доказываем существование Бога. Хорошо, друзья, да? Мы проповедуем Евангелие. Только Евангелие человека возродит. А когда человек примет Евангелие, он скажет, слушай, какие аргументы, космологические, теологические, моральный аргумент, онтологический. Он скажет, сколько научных фактов и какое творение прекрасное. Все это он скажет только после того, как Бог его пробудит для новой жизни. А пока он мертв, его все это не интересует. Во-вторых, благовествуя, не пытайтесь доказывать подлинность Библии. Ну, бывает так, вы рассказываете о Христе, люди сразу что говорят? Они говорят, откуда ты это знаешь? Вы говорите, ну как в Библии написано? А, Библию там евреи написали, 100 раз переписывали. Не-не, Библии я не верю, ей доверять невозможно. Так говорят люди, да? А вы что делаете? Я сейчас тебе докажу. Я читал неоспоримые свидетельства Джоша Макдауэлла. Или что вы там еще читали? Так поступать не стоит. Так поступать не нужно. Почему? Уверенность в истинности Слова Божьего – это дар Святого Духа. Этот дар дается в момент обращения. Понимаете, да? Когда человек приходит ко Христу, в это же мгновение он получает дар Святого Духа, уверенность в том, что Библия – это Слово Божие. И Христос говорит, Иоанна 10:27, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». То есть, когда человек является избранным и призванным, и он слышит Слово Божие, он понимает, это родное, это голос Отца, это голос Сына, это голос Святого Духа, это истина. Вы замечали, чтобы мы здесь проводили какие-то уроки, доказательства, что Бог существует? Нет. Вы замечали, чтобы мы проводили уроки, доказательства, что Библия существует? Поймите, грешникам этого не докажешь. А верующим это не нужно. Вот я когда занимался спортом, у нас был один тяжеловес такой. Ему говорили, ну, качайся, тренируйся, чтобы силы были. Он говорил, если качаться, любой чемпионом будет. А ты так попробуй. Так и здесь. Не надо грешникам доказывать. Если грешник возродится, он сам уверует в истинность Писания. А если он не возродится, он будет с вами спорить, и все это бесполезно. Грешник возрождается только от слова. Только от слова. Слово звучит, Евангелие пробуждает в нем веру. Вот что нужно. Не доказывайте существование, проповедуйте Евангелие. Когда человек признает себя погибшим грешником, а Христа единственным спасителем, когда последует за ним, как за Господом, тогда у него откроются глаза, и он легко согласится с достоверностью Библии. До этого момента Библия будет вызывать у них либо противление, резкое отрицание, либо недоверие, позволяющее спорить, сомневаться, скептицизм, либо безразличие, мешающее познавать истины Слова Божие. Хорошо, да? Я как-то преподавал этот урок, кто-то сказал, слушайте, вы все мое благовестие разрушили, я теперь уже не знаю, что говорить нужно. Конечно, это очень печально, если мы спорили и доказывали, что есть Бог. Если мы спорили о подлинности Библии. Значит, дьявол нас отвлек, значит, мы не понимали состояние мертвости грешника. И что для пробуждения ему нужно только Евангелие. Только Евангелие. В-третьих, благовествуя, не пытайтесь представить себе грешника духовно нейтральным. Со свободным умом, о чем я уже говорил. Способным мыслить независимо от печальной реальности своего духовного состояния. Нам свойственно забывать, что разум грешника суетный и помраченный. И поэтому многие христианские авторы призывают к следующему. Вот я приведу три цитаты тому, как евангелисты учат проповедовать. «Мы должны убедить неверующего». Это как неправильно, я вам сразу скажу. «Мы должны убедить неверующего, что христианство по-человечески возможно, разумно, жизнеспособно и не противоречит всему разумному, используя только доводы логики и здравого смысла». Один вообще написал книгу «Как благовествовать, не используя Библию». Я не знаю, что он там написал. В этой книге должно быть одно слово «никак». Еще цитата. «Мы должны представить христианство как гипотезу большого масштаба или как наилучшую гипотезу. Нам следует показать, что христианское мировоззрение в сравнении с другими наиболее разумно». Ну, скажите, христианское мировоззрение в сравнении с другими наиболее разумно? Ну, в общем-то, да, оно логично, разумно, но нам не нужно этого доказывать. Это понятно только после принятия Евангелия. До принятия Евангелия это непонятно. И в глазах неверующих христианство разумным не может выглядеть, потому что это безумие, да? Павел говорит, если бы я только в этой жизни уповал на Христа, я был бы несчастнее всех людей. Искренняя, посвященная жизнь Христу, посмотрите на апостолов, они умерли за Христа. Для грешников это кажется разумным? Посмотрите на Христа, он умер в 30 с чем-то лет, отдал свою жизнь, не был женат, никогда не работал. После того, как вышел на служение, я имею в виду, не создавал какой-то бизнес, посвятил себя, просто сгорел ради овец. Это разумная жизнь? Даже родственники пришли его забрать, подумали, что он с ума сошел. Это неразумная жизнь. Поэтому, если мы посвящаем себя Христу, мы не выглядим разумными и рациональными. Еще цитата. «Теория о том, что Бог, сотворивший мир, существует, объясняет то, что мы видим вокруг, лучше, чем теория, согласно которой Бога нет». Получается, человек должен поверить в Бога не потому, что так говорит Библия, а потому, что у нас лучшая теория. Получается, что вера в Бога – это только теория, которую следует считать истинной, потому что она разумнее, рациональнее всех других теорий. При таком подходе разум человека – становится критерием истины. Мы не должны благовествовать так, чтобы разум грешника становился критерием истины. Он не может быть критерием истины, потому что он помраченный, склонен ко лжи в духовных вопросах. Разум неверующего – это как весы нечестного торговца на рынке. Вы приходите к этому торговцу, они всегда у него больше показывают. Так и разум грешника, он всегда необъективен в духовных вопросах. Он уже настроен у них неправильно и склоняет в сторону противоположную библейскому учению. Мы не доказываем существование Бога, мы не доказываем каких-то фактов научных. Мы не можем отдать столь прекрасную истину о Боге на откуп помраченному разуму грешника и сказать, ну что, оцени, достойно твоего внимания или нет, скажи. Вот такой подход неправильный. Мы знаем, что это недостойно, он оценит всегда неверно, поэтому мы не пытаемся представить себе грешника духовно нейтральным, проповедуем Евангелие смело, с позиции определенности. Так, да? В-четвертых, благовествуя, не переоценивайте роль общего откровения. Общее откровение – это свидетельство о Творце. Вот мы, как возрожденные люди, мы уже можем через общее откровение много узнать о Боге. Вот мы едем сюда, видим, щенки бегают, играют. Мы можем узнать, что Бог любит шутки, радость и веселье, правильно? Он создал таким щенков. Или детей, посмотрите на своих детей. Или цветы. Это говорит о том, что Бог любит прекрасное. То есть вот такие выводы мы можем сделать. Невозрожденный грешник способен замечать и более сложные причинно-следственные связи в различных областях. В политике, экономике, медицине, в расследовании преступлений. Вот если бы люди исследовали происхождение мира так, как Шерлок Холмс расследовал свои преступления. Он буквально из ничего делал все, а они, наоборот, из всего делают ничто. Но в том, что касается Бога, всех духовных вопросов, грешник не хочет признать очевидное. Из-за внутренней силы развращения, из-за внутреннего противления помраченного разума, он может видеть причинно-следственные связи во всех областях, кроме духовной области. Правильно? Человек приходит домой, Смотрит, замок сломан. Смотрит, двери открыты. Смотрит, вещи разбросаны. Смотрит, кошелька нет. Какой он делает вывод? Никого не было. Он не делает же такой вывод. Он почему? Ну, если он сделает такой вывод, его куда отправят? Подлечиться, отдохнуть там. Человек приходит в этот мир, он видит небо, звезды, солнце, луну и говорит, никто не создавал. И все говорят, о, ты великий ученый, ты гений, Нобелевскую премию получи, пожалуйста. Это говорит о том, что разум неверующих помрачен, он во тьме, он противится Богу. Поэтому не переоценивайте роль общего откровения. Общее откровение недостаточно для спасения. Оно достаточно только для осуждения, чтобы когда грешник придет на суд и скажет, какой такой Бог, я не знал никакого Бога, Бог напомнит ему множество свидетельств общего откровения, и грешник не сможет сказать, что Бог себя скрыл, спрятал от него, то он купался в благодати и доброте Бога. И никогда после лета не наступает весна, и после зимы опять не наступает зима. Это общее откровение работает как часы, потому что его кто-то сотворил, но грешник это отвергает. В-пятых, благовествуя, не пытайтесь усложнять Евангелие. Я помню, меня как-то позвали в колледж, это еще были 90-е годы, для благовестия было можно, там были преподаватели, студенты. Я рассказал им простое Евангелие, и люди сказали, как-то слишком... Что самое интересное, там были и представители иванских церквей, и больше всего мне от них досталось. Грешники ничего слушали нормально. Ну, я так примитивно все рассказал, что грех покаяться, уверовать. Ну, это же люди все-таки, они учатся. Им надо было что-то закрутить более сложное такое, чтобы, ну, вот их разум как-то занять. Так делать не нужно. Это неправильное представление о благовестии. Евангелие простое, и в нем хватает всего для спасения. Да, в нем нет, в Евангелии нет никакого интеллектуального блеска. В нем нет никакой академичности. Поэтому... Не нужно пытаться все это туда привнести. Не нужно использовать сложные богословские, философские слова, думая, что это поможет грешнику. Не нужно думать, что если вот простое Евангелие не помогает, то давайте его усложним, и тогда мы впечатлим грешника, и грешник скажет, какие вы умные люди, и какое умное ваше Евангелие. Это для меня, я каюсь и посвящаю жизнь Христу. Не надо себе так глупо представлять благую весть. Бог устраивал Евангелие просто. И Павел, когда пришел в Коринф, 1 Коринфянам 2:2, «Я рассудил быть у вас ничего не знающим, пусть меня посчитают, вообще я необразованный, невежда, я никто, кроме Иисуса Христа и притом распятого». А почему? Потому что это все, что нужно для спасения грешника. Ну, не знаю, какой пример привести. Представьте, что вас укусила собака. Такое бывает. Вы приходите в поликлинику, вам нужно сделать там несколько прививок. Вы говорите, сделайте мне прививки. А вам вместо прививок начинают там, не знаю, мазями мазать вас там, песни вам петь, танцы танцевать. Но это не нужно. В вашем случае это не поможет. Вам нужны просто прививки. Вот так и здесь. Вот вас грешник мертвый, ему нужно просто Евангелие. Никакая академичность, никакое философствование ему не нужно. Ему нужна простая евангельская весть. Она его спасет, если он ее примет, или будет ему осуждением, если он его отвергнет. И все. В-шестых, благовествуйте, не придавая большого значения внешним обстоятельствам. Это тоже важно объяснить. Раньше ко мне подходили и говорят, придите, расскажите моему мужу о Христе. Вот если вы придете, вот если вы с моим сыном поговорите, вот тогда да. Или люди думают, что если... Человеку рассказать Евангелие на улице – это одно. А если вот он придет в кабинет пастора или вообще вот сюда под кафедру подойдет, то тогда случится чудо, звезды выстроятся в ряд и что-то произойдет. Это все заблуждение, друзья. Не придавайте большого значения внешним обстоятельствам. Не важно, кто рассказывает Евангелие. Не важно, где рассказывает Евангелие. Самое важное – это само Евангелие. Если человек голоден и умирает от голода, и ему нужен хлеб и вода, важно, кто даст ему хлеб и воду. Важно, где он съест хлеб и воду. На улице, неважно, ему нужен хлеб и вода. Так и в случае с погибшим грешником. Чтобы возродиться, ожить, ему нужна евангельская весть. Неважно, кто расскажет, пастор или дворник или штукатур, не имеет никакого значения. Сила Спасающая весть не имеет никакого отношения к тому, кто говорит эту весть и где говорит эту весть. Сила спасающей вести заключена только в самой вести. Только в самой вести. Это очень важно понимать. Если обычный христианин изложил грешнику Евангелие, а грешник его отверг, не стоит думать, что когда такое Евангелие прозвучит из уст Билли Грэма какого-нибудь, что-то изменится. Ничего не изменится. Спасает Слово Божие. Особые места, особые лидеры не усиливают действие Евангелия. И, кстати, статистика говорит о том, что меньше всего грешников обращается на массовых евангелизационных мероприятиях. Больше всего грешников обращается в личном свидетельстве простых христиан. Не обязательно образованных, не обязательно высококультурных, не обязательно интеллектуальных. Но Евангелие все равно даже и через них действует. В нем есть сила благодати. Поэтому не нужно быть супер каким-то таким духовным и даже суперобразованным. Понятно, да? В заключении давайте приведем пример благовестия с учетом всего вышесказанного. Итак, в чем состоит евангельская весть? Вы помните? Друзья, вот вы знаете, вот я сейчас вам буду Евангелие напоминать, а вы, может, скажете, да мы это все знаем. Но практика у нас на группах Евангелия рассказывали? Или нет? Помните? Ну что, никто рассказать не может. Я прошу людей рассказать Евангелие в личных беседах, встречаюсь с других церквей, из нашей церкви. Из 10 человек 9 не могут рассказать Евангелие. Это из вас. Вот из вас, из 10, 9 не может Евангелие рассказать. Так что будем учиться, не обижайтесь. Ну, не можете же, правда? Или думаете, что можете? Ну, то неправильно, вот эти все ошибки делаем, то что-то не то говорим, то увлекся, начал грешнику доказывать, что есть Бог, поругался с грешником, дальше до Евангелия не дошел уже, разругался, накричал, дверью хлопнул, говорит, на своего начальника, я его так терпеть не могу, он еще мне говорит, что Библия не Слово Божие. Вот так благовествует народ, а чтобы правильно Евангелие рассказывать, с этим беда, поэтому давайте будем учиться. Но это не является частью Евангелия, это будет нулевой пункт. Но мы будем говорить о том, как начать благовестие. Сколько в Ростове евангельских верующих? 25 евангельских церквей. Но несколько тысяч человек. Но если бы все благовествовали, да у нас уже весь город бы знал о Христе, правильно? Так? Ну, я не говорю, что весь город бы покаялся, потому что спасает Бог. Но знал о Христе. А почему никто не знает о Христе? Вот кому не спросишь, никто ничего не понимает. Почему? Потому что люди в евангельских церквах не благовествуют. А если благовествуют, то говорят какую-то ерунду. И поэтому слово не звучит. Давайте будем учиться. Так, как начать благовествовать? Начало. Это не само Евангелие. Дальше, значит, три элемента, негативный аспект благовестия. Вот с чего начинается благовестие. Это как подойти к благовестию, а вот сама евангельская весть. Первое. Бог свят. Ну, какие-то вещи можно менять. Можно сказать, человек грешник, Бог свят. Второе. Человек грешен. Вот у нас Владимир Дмитриевич с каким-то братом. Там он у него работал дома, в доме делал ремонт. И вот он начал там, у вас тут кальвинизм. Ну, он из большой церкви соседней. У вас там то такое. Он говорит, а ты можешь Евангелие рассказать? Говорит, не, Евангелие не могу. Я, говорит, брат поющий, я петь могу. А Евангелие рассказать не могу. Это ж не уникально, это вот типичный представитель. Я везу хористку, солистку, руководителя хора из другой церкви, везу ее с детьми и спрашиваю, расскажи, вот самолет будет падать, что ты будешь грешнику говорить, чтобы он... Значит, покаялся, а она говорит, я глаза закрою, буду молиться. А я ж в ад пойду, и самолет же упадет. Что ты будешь говорить? Ничего говорить не буду. Ну хорошо, я ее убедил, что надо что-то сказать. Что ты скажешь? Я скажу, Бог тебя любит. И что, я иду в ад, я грешник, сейчас разобьюсь, и Бог меня любит. Во-первых, я не понимаю, что это за такая любовь, если я сейчас разбиваюсь. И даже если я пойму, я ж не покаюсь. Ну, в общем, Евангелие выжить еще ни с кого пока не удавалось. Простое Евангелие, возлюбленные. Нам нужно работать с этим всем, всеми вопросами. Третье. Бог гневается. Гнев Бога. Бог гневается на грешника, да? Вот это, друзья, три элемента, мы их назовем негативный аспект благовестия. Ну, это вот то, что человеку не нравится. И особенно вот эта связка, Бог свят, потом еще гневается. Это то, что неприятно, это то, что он не хочет слышать, но то, что ему нужно сказать. Дальше у нас более позитивный аспект благовестия. Назовем его вот так. Четвертый пункт – Христос Спаситель. Но это еще люди готовы были. Если бы только вот это сказали, что Христос Спаситель, это еще ничего. Но когда пояснить, от чего Он спасает. И вот есть пятый аспект благовестия. Я его тоже могу назвать негативным. Это позитивный будет у нас, пусть мы его так отметим. И пятый тоже можно назвать негативным. Это тоже грешнику не нравится. Что если ты принимаешь Евангелие, ты должен обратиться. Это призыв к благовестию, призыв к обращению. Ну, давайте вот все это по порядку. Ну, такой пример приведем, как это может выглядеть в реальной жизни. Ну, очень важно начинать, да, начало. Мы вот сейчас с братьями проходим биографию Спержина, уроки. И вот Спержин тоже придавал большое значение. Он говорил, важно научиться благовествовать. Он говорит, вот я стою на улице, вижу мужчина, идет уставший и везет какую-то тележку. Я спрашиваю у него, вы устали, наверное, катить эту тележку? Да, он говорит, устал. Я катаю ее целый день, и никто не дал мне даже шиллинга на пиво. То есть, как он быстро все превратил к тому, что ему нужно. И Спержин говорит, вот так мы должны уметь все приводить сразу же к благовестию. Мы должны уметь так начинать, чтобы сразу же брать внимание людей и приводить к истине Евангелия. Понимаете, друзья, да? Как это делать? Ну, например, как начинать благовествовать? Например, сотрудник говорит о смерти близкого человека и приговаривает царство ему небесное. Вы спрашиваете, я так делаю. Хотите, я за минуту расскажу вам, что говорит Библия о том, как попасть в царство небесное? И, сильно не дожидаясь его там одобрения, начинаете рассказывать. Или заходит разговор о христианских праздниках, Рождество, Пасха. Вы тут же можете спросить, а для чего родился Христос? Или почему Христос воскрес? А ты знаешь? И тут же переходите к благовестию. Или когда люди узнают, что я христианин, читаю Библию, я говорю им, хотите, я за 30 секунд расскажу вам содержание Библии. И сразу же начинаю рассказывать благовестие. Вы должны четко знать Евангелие, чтобы они вас не сбивали. Вы должны им четко рассказать, понимая, что они вас слышат. Когда не возникает удобных тем для разговора, нет времени, я прямо спрашиваю, а вы верите в Бога? Или, как я уже говорил сегодня, если сейчас ваша жизнь закончится, куда вы попадете, в рай или в ад? И вот недавно я общался с двумя молодыми ребятами. И у них, смотрю, вот тут вот шрам у одного на руке, вот здесь вот, вот так на ноге. Я говорю, а что же с вами такое произошло? Они говорят, на приори ехали, веселые, в облаках летают. Вообще, да вот на приори ехали 200, в аварию попали, должны были убиться, а вот живые. И хохочут. У них железо, тут им поставляли в руки, в ноги, фотографии мне. Раз, они же молодежь, они же быстро такие, более коммуникабельные, чем взрослые, может, не ставят. Сразу мне телефон, приору это показывают, ну там ничего не понятно. Груда металла. Нас доставали долго, вырезали там, говорят, смеются. Я слышу это, мне же нужно теперь к благовестию перевести. Я говорю, а как вы думаете, а зачем же Бог вас оставил живых? Раз, вопрос. Один говорит, да просто, чтобы жить, веселиться, такой вообще потеря. Я говорю, не, ну, наверное, не просто жить, веселиться. А другой говорит, ну да, наверное, для чего-то серьезного. Я говорю, наверное, может, чтобы вы покаялись, с Богом примирились. Он говорит, ну, может быть, я уже в церковь ходил. Я говорю, вы знаете, я рассказываю людям о Христе, у меня в бардачке там книжка лежит, как покаяться, примириться с Богом. Хотите, я вам ее подарю? Тот говорит, не-не, мне не надо. Этот говорит, хочу. Но потом что-то нас отвлекло, и куда-то они делись, я им книжку не подарил. Через месяц встречаю их, как сказал бы отрицающий провидение, совершенно случайно. И первое, что этот второй мне говорит, книжку давай. Я говорю, о, ты помнишь. Ну, я пошел, ему подарил и рассказал Евангелие еще тогда, еще раз повторил. Понимаете, друзья? То есть, как мы должны вот брать все обстоятельства и переводить к благовестию. Чем чаще мы будем это делать, тем у нас будет лучше навык, и тем мы будем быстрее это делать, и тем мы будем это профессионально делать, ну, в хорошем библейском смысле, тем у нас будет это лучше получаться, и тем нам будет это легко делать. Я уже до того себя дотренируешь, видишь грешника и думаешь, так, как же сейчас мы его направим? Сразу ты его рассматриваешь как объект для благовестия. Вот что было бы хорошо. И вы говорите, если совсем ничего не получается, если ты сейчас умрешь, куда попадешь, в рай или в ад? И грешник говорит... Некоторые говорят, я в ад, я только в ад. Я такой грешник. Кто-то говорит, я не знаю. Кто-то говорит, ну, я думаю, в рай. Я говорю, послушайте, что об этом говорит Христос. И далее благовествую. Смотрите, это тоже можно менять. Если я говорю, в рай или в ад, он говорит, не знаю, что я тебе скажу. Ты попадешь, точно говорю, в ад. Вот сейчас жизнь закончится, ты сразу будешь в аду. Почему? Потому что ты грешник, а Бог абсолютно святой. Святой Бог не может примириться с грешником. Он гневается на тебя. И однажды его гнев достигнет тебя, пронзит, и ты попадешь на вечные муки в ад, потом будет суд и озеро огненное. Хочешь ли ты узнать, как избавиться от этого состояния? Есть ли у тебя шанс хоть как-то избавиться от ада, суда и озера огненного? Что же делать, если ты грешник, твой грех тянет тебя в ад, а Бог на тебя гневается? Что же тебе делать? Как правило, говорят, нужно делать добрые дела. Нужно свечку пойти поставить, там, помолиться, перекреститься. Я говорю, ты знаешь, это не поможет. Во-первых, твои старые грехи это не аннулируют. Новые ты делать станешь, может, и меньше, но не перестанешь. Поэтому не поможет. Сам ты себе помочь не можешь. Тебе поможет только Иисус Христос. И рассказываю, Он прожил праведную жизнь и умер на кресте за грехи верующих. Если ты уверуешь в Его и посвятишь Ему жизнь, это будет означать следующее, что Бог Отец взял все твои грехи, возложил на Христа, и чтобы ты вечно не мучился в аду, Он страдал за тебя на кресте. Тебе нужна праведная жизнь, чтобы соединиться с праведным Богом. И Христос прожил такую праведную жизнь. Если ты уверуешь, это будет значить не только, что твои грехи вменены Христу, который за них страдает, но и Его праведная жизнь вменена в тебе. А знаешь, как узнать, что ты настоящий христианин? Как? Или не знаю. Узнать это можно только если ты покаешься, уверуешь, и твоя жизнь будет отражать послушание Христу. Если ты со всем этим соглашаешься, Бог святой, я грешный, Он гневается, я молюсь, но продолжаешь жить в непослушании, значит, твоя жизнь не преобразована благодатью, и ты не спасен. Это я немножко забежал вперед. Давайте по порядку. Итак, Бог свят. Вы утверждаете, что Бог, Творец Вселенной, абсолютно святой, неверующий, а я не верю в Бога. Докажите, что Бог существует. Он уже вас к неправильному благовестию склоняет. Что вы должны делать? Вы исправляетесь. Он, у вас как бы есть рельсы, да, дорога, он вас в обочину тянет. Вы должны назад на дорогу, вы должны сказать, я потому тебе и говорю о Боге, потому что ты в Него не веришь. Если бы ты верил, я бы тебе не говорил. Моя ответственность только сказать, а не доказывать и спорить. Итак, ваше благовестие началось, вы смогли с самого начала рассказать о святом Боге, не поддались на уловки неверующего, начать доказывать существование Бога, теперь следует сказать о греховности человека. Итак, Бог святой, а человек грешен. Ты грешник. Человек не хочет верить в Бога, потому что он грешник. И если Бог существует, ему придется отвечать за свои грехи. Неверующий, а я не считаю себя грешником, я никого не убил, не ограбил, вы говорите ему. Ну, грех – это большое понятие. Грех в мыслях. Равен греху на деле. Бог будет судить каждую твою несвятую мысль. У тебя есть вообще несвятые мысли? Ну да, бывают. И несвятые дела. И Бог будет судить тебя за то, что ты не поклонялся Христу и не служил Ему. Даже если бы ты не делал никаких грехов, но просто прожил жизнь, не поклоняясь Христу, ты был бы в аду. Ты жил эгоистично для себя, а не для Бога. Это грех. Писание говорит, нет праведного ни одного. Вы говорите, что Бог святой, человек грешный. Я дальше спрашиваю. Как ты думаешь, насколько плохо быть грешником? Насколько плохо быть грешником? Как Бог относится к грешнику? Как ты думаешь? Ну, там не важно, что он, в общем-то, ответит, потому что, как правило, они говорят ерунду. Но если что-то близкое к разумному, то к этому, за это можно зацепиться и сразу же переходить к третьему пункту. Я тебе скажу, долго же еще нет времени, понимаете? Он пока там думает, чешется, там рассказывает про бабушку. А вот у меня бабушка мне говорила то. Поэтому, чтобы он не тратил времени, давай я тебе скажу, как Бог к тебе относится. Потому что тебе сложно, ты же не читал Библию или читал, не усвоил и так далее. Это, кстати, тоже сильно нельзя туда уходить. Он сейчас скажет Библия, что слово Божие. Опять Библия не слово Божие. Давай я тебе скажу. Бог на тебя гневается. Ты живешь под гневом Бога. Я даже говорю, вот представь, Бог в тебя выпустил стрелу своего гнева, и она летит. Она летит. Пока ты на земле, она летит. Но однажды она тебя пронзит, и ты попадешь в ад. Вот пока ты сейчас живой, разговариваешь, улыбаешься, смеешься, слушаешь, не слушаешь, это еще стрела тебя не пронзила. Но однажды в момент смерти она пронзит, и ты попадешь в ад. Бог на тебя гневается. Открывается гнев Божий на всякое нечестие, неправду людей. Римлянам 1:18. Хорошо. Если эта стрела в тебя летит, я иногда так говорю, по-разному. Стрела Божьего гнева в тебя летит. Как тебе спастись от этой стрелы гнева? Как тебе не попасть в ад? И люди говорят, там, добрые дела, нужно делать что угодно. Я говорю, послушай, что говорит Библия. Христос Спаситель. Вот если Христос примет на себя удар Божьего гнева вместо тебя на кресте, ты спасешься. Если ты не уверуешь в Христа, то ты сам примешь этот удар, и ты попадешь в ад, и на суд, и в озеро огненное. Поэтому Христос Спаситель, Он прожил эту жизнь, чтобы умереть на кресте и принять гнев Отца, адресованный тебе. Он прожил жизнь, чтобы принять его на себя. И он праведную жизнь прожил. И здесь можно сказать о воскресении, и эта праведная жизнь тебе вменится, и он воскрес на третий день. Это говорит о том, что Отец принял его искупительный труд, искупительную жертву. Вот, в общем-то, Евангелие рассказано, но оно не полное. Мы не просто говорим, хорошо, Бог святой, ты грешник, Бог тебя гневается, гнев ведет тебя в ад, Христос Спаситель. Мы должны закончить призывом к обращению. И поэтому я тебе говорю, сегодня же скорей спеши покаяться в своих грехах перед Богом, уверовать в Христа и посвятить Ему свою жизнь. Помни, что вера может быть истинной, а может быть ложной. Истинная вера проявляется в стремлении быть послушным Богу, а ложная вера – это не более чем слова без послушания, без посвящения Христу жизни. Покайся, уверуй в Сына Божьего, стань на путь спасения. Вот, возлюбленные, как нужно благовествовать. Надеюсь, что мы так и будем благовествовать с вами. А? Что это трудно? Это начатки учения. Давайте помолимся о том, чтобы мы несли Евангелие погибающим.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!